Потом императрица склонила разговор на неспособность своих министров. «К счастью, — сказала она, — молодые люди утешают меня надеждою, а я не пренебрегаю ничем, что может нравиться моему народу». Дошла очередь до Турции. Бретель заметил, что на Востоке влияние Франции может быть полезно для России. «Так вы думаете, — гордо возразила императрица, — что в диване у вас больше влияния, чем у меня?» Бретель выставил на вид старую дружбу у Франции с Портою, дружбу, основанную на дальнем расстоянии одного государства от другого. Он упомянул об услугах, оказанных Францию и России при заключении последнего мира с Турцией при императрице Анне. «Война, — отвечала Екатерина, — велась Россию блистательно. Мир был бы еще более блистателен, если б австрийцы вели себя добросовестно. Но они нас завязили там. Петр III отплатил им. Мы поквитались». Беранже, оставшийся в России поверенным в делах по отъезде Бретелия, успокоил свой двор относительно замыслов России и Пруссии увеличить свои владения насчет Польши. Он писал в декабре. «Теперь нет больше вопроса о разделе Польши. Должен ли я верить словам русских министров, что у них никогда и не думали посягать на целость Польши? Или единогласно высказанное решение всех держав воспротивиться такому намерению остановило их? Верно одно, что Россия в эту минуту не предпримет завоеваний. Я разговаривал об этом с вице-канцлером, и он объявил, что интерес России требует поддержания польских владений во всей их целости и не допускать ни одну державу усиливаться на ее счет. Этот министр выставлял мне чистоту намерений императрицы в этом отношении. Он прибавил, что со стороны прусского короля возможны менее бескорыстные виды, но что Россия будет им противодействовать, как только они обнаружатся. Можно было успокоиться со стороны Пруссии, Австрии и Франции. Опаснее была Турция, которую могли возбудить другие. Обрезков начал свои донесения обнадеживаниями в миролюбивых намерениях Порты. В апреле прислал он любопытное донесение о черногорских делах. «Многие бедствия и притеснения, настоящие и впредь быть могущие от турок и Венецианской республики черногорскому народу, предъявленные в доношении в Святейший Синод митрополитов Савы и Василия Петровичев, по большей части рождаются в непокойном мысли последнего из онных преосвященных и которые не допускают его с некоторым соседом жить в добром согласии. Я имел случай с разными людьми, как латинскую, так и греко-российскую православную веру исповедующих, да и самими черногорцами разговаривать, и от всех единогласно слышу, сколько похвалы о Преосвященном Саве, только хуление о Василии с таковым предречением, что ежели первого смерть застигнет, последний по беглому разуму и неспокойному его духу черногорский народ всемерно через непродолжительное время совершенное разорение приведет. Почему данный им совет в письме государственного канцлера в ответ на онное их доношение писанным иметь миражитие со всеми соседями был весьма ко времени, который впредь для собственной черногорского народа пользы подтверждать не безнужно есть. Да и предъявление их касательно происков Венецкой республики с употреблением нарочитого иждивения ввести в окрестные их места архиерея униата так аж сомнению подвержены, ибо, как каждому известно, что между всеми державами, латынскую веру исповедующими, Венецкая республика наименее заботится преклонять народы к признанию папы за главу церкви, но совершенно терпит во владении ее вольность совести, чему жители островов Корфу, Цанте и Цефалония, исправляющие православную веру без наималейшего притеснения, явным доказательством служить могут. Однако ж я, изыскав случай, не примену с святейшим константинопольским патриархом о сём поизъясниться, хотя поистине сказать, по известным его качествам, и которые за деньги все сделать в состоянии, из того невеликой пользе быть уповаю. Но с половины года начинают переходить из Константинополя тревожные известия. В июле Обрезков добыл инструкцию порты посланнику, отправлявшемуся в Берлин для заключения союза с Пруссией. В инструкции говорилось: во время пребывания в Польше дать знать полякам, что атаманская порта не лишит Польской республики помощи и покровительства и отнюдь не позволит нарушения ее древних прав и вольностей. С прусскими министрами совещаться о польских делах в случае смерти настоящего короля и дать им знать о точном намерении порты, что она никогда не потерпит на польском престоле австрийского принца. На этой инструкции, сообщенной Обрезковым в Петербург, Панин написал: «Как приемлемое портою в польских делах участие происходит наипаче по проискам и жалобам поляков через хана Крымского, при ней порте производимых, и от представлений хана Крымского, на которых она совершенно утверждается, то консулю Никифорову указом предписано уже, да и впредь подтверждено будет, дабы он употребил прилежное старание преклонить хана в здешнюю сторону, а через него и порту удалить от всякого заступления за поляков при нынешних обстоятельствах и в других будущих происшествиях в Польской республике, чем ныне можно предуспеть более при хане, нежели при порте. И без дальних иногда издержек в рассуждении посланных уже к нему с консулом подарков». Из этой заметки узнаем, что исполнилось, наконец, давнее желание русского двора иметь консула при хане Крымском. 20 февраля киевский генерал-губернатор Глебов дал знать иностранной коллегии, что он посылал крымскому хану с письмами поручика Баставика, которому хан объявил, что согласен иметь при себе русского консула, но требовал, чтобы об этом русское правительство прямо к нему написало, ибо тогда только он будет иметь возможность представить порте об этом деле. Потом Баставик обратился к придворным ханским старшинам с вопросом: чем генерал-губернатор может поблагодарить хана за его благосклонность? И они продиктовали ему реестр подарком, которые состояли в 1000 червонных, мехах и карете с лошадьми. 9 апреля императрица писала канцлеру: «Для Бога, скорее назначьте кандидата для крымской посылки. Можете обнадежить, что кто добровольно поедет, может себя ласкать великих авантажей вперед. И действительно, я ничто не пожалею за такую знатную и нужную услугу». Не раньше, как через месяц, был отыскан кандидат, и 9 мая императрица пишет опять Воронцову: «Михаиле Ларионович, пожалуй, поспешите поездку Никифорова, и сколько можно, снабдите его всеми подарками, что они требуют, дабы для безделицы не испортились столь великие и важные дела. Я не могу довольно Бога благодарить за столь счастливый во всех делах успех. Продолжи Бог милость свою далее». 20 октября пришло в Константинополь известие о кончине Августа III, и в тот же день был свергнут великий визирь, и на его место назначен был Мустафа Паша, бывший два раза прежде визирем. В 1756 году Обрезкову велено было стараться о его свержении, и прислано было для этого 10 тысяч червонных. Деньги тогда остались целы, потому что Мустафа был свергнут и без Обрезкова. Мустафа, по отзывам резидента, был не только преисполнен злостью и хитростью, но и изо всех турок самый способный к командованию войском. На донесение Обрезкова об этих событиях Панин заметил: Новый визирь, может быть, теперь не столько против нас пойдет, когда узнает перемену нашей системы в рассуждении Венского двора и с ним сопряженных польских дел. Обрезкову послано было приказание. Первое. Доказывать Порте ее собственную выгоду в разделении польскими делами нашего интереса от интереса австрийского. Второе. В рассуждении тесного союза Венского двора с Францией, Испанией и со всеми итальянскими державами отступление от него России по польским делам также полезно туркам. Третье. Внушения эти должны быть умерены и клониться только к тому, чтобы удержать Порту в покое, а деньги употреблять именно с этой целью. Четвертое. Если не удастся удержать Порту в покое, то стараться теми же деньгами низвергать визиря, если он свои беспокойные намерения оказывать станет. В Константинополе началась дипломатическая борьба. Французский посланник Вержень представил Порте необходимость для нее вмешаться в польские дела и не позволять России господствовать в Польше. Прусский посланник Рексен выставил соглашение России и Пруссии по польским делам за самое полезное для Польши и требовал, чтобы Порта не допустила уловить себя французскими и другими внушениями, клонящимися к тому, чтобы доставить польскую корону в третий раз саксонскому дому и таким образом сделать ее наследственную. Обрезков обещанием хорошего подарка уговорил переводчика Порты сделать ей заявление, будто он узнал, что между Францией и Австрией положено. Если не удастся возвести на польский престол саксонского принца, то стараться возвести герцога Пармского, тестя эрцгерцога Иосифа, близкого родственника и французскому королю. Таким образом, все католические державы и папа со всем духовенством и иезуитами станут притеснять вольность Польской республики. Вследствие обоих этих представлений Порта объявила прусскому посланнику, что ей приятно согласие Пруссии с Россией относительно предоставления полякам свободы выбрать себе короля из своих. За 3000 червонных Обрезкову удалось побудить Порту дать и французскому посланнику ответ в том же смысле и послать указы крымскому хану, господарям, молдавскому и воложскому, чтобы они сообразовались с решением Порты. Ибо при дворах этих владетелей велись всякого рода интриги против России. Сильная дипломатическая борьба между Россией и Францией должна была происходить также на другом северном полуострове Европы. 28 марта Остерман доносил: «По нынешним здешним изнурительным обстоятельствам нельзя думать, чтоб шведский двор покусился вмешаться в польские дела. Разве будет побужден к тому Францию, которая заплатит ему доимочные субсидии и будет продолжать свое прежнее ремесло – подкупать шведские государственные чины?» 26 августа Остерман дал знать, что Франция предложила Швеции новый десятилетний оборонительный союз на таких условиях. Франция в 1763 году заплатит Швеции 1 000 000 ливров. Потом с будущего года во все время союза будет платить по 1,5 миллиона ливров в год, а Швеция за это отдаст во французскую службу 6 линейных кораблей и 6 фрегатов вооруженных, которые Франция возвратит по миновании союза натурою или по оценке деньгами. На этом донесении Панин написал: «О представлении французского двора шведскому можно, кажется, в конфиденцию Аглинскому двору через его здесь посла и здешнего министра в Лондоне дать знать, дабы через то, с одной стороны, возбудить атенцию и жалюзию Аглинского двора к французскому приумножить. С другой стороны, уважение, нужду и склонность оного вступить здешним в теснейшее содружение и тем кондиции по мере полагаемого союзного оборонительного и коммерции трактатов выгоднее и полезнее для здешнего двора учинить». Но шведский сенат постановил требовать от Франции уплаты субсидных доимок, простиравшихся до 4 000 000 ливров, и прежде этого не входить ни в какие новые соглашения. Шляпы и колпаки соединились в общем негодовании на Францию. Один благонамеренный сенатор говорил по этому поводу Остерману. «Положение наших дел дошло до крайности. Франция, по-видимому, не в состоянии удовлетворить нашим требованиям, и мы принуждены будем созвать чрезвычайный сейм. Французская партия сама этого хочет, а между народом сильное неудовольствие вследствие принятых государственными чинами на последнем сейме противоречивых мер. Начинают говорить о пересмотре и поправке основных законов. Благонамеренные патриоты находятся при этом безо всякой подпоры, ибо с английским двором за неимением здесь его министра они не могут иметь прямого сношения, а Россия по всем приметам не хочет мешаться в наши внутренние дела. Следовательно, им не остается другого способа, как в видах самосохранения повиноваться времени и следовать беспрекословно случайным обстоятельствам, которые немного доброго обещают. Я не могу скрыть, что действительное оказание некоторой малой подпоры и покровительства со стороны вашей императрицы много бы помогло благонамеренным и для отстранения новых обязательств с французским двором, и для восстановления своего значения в народе. И если бы императрице угодно было предложить шведскому двору 300 тысяч рублей или хотя меньше, то я могу честью своею обнадежить, что нация обратит свою доверенность к советам императрицы. А министерство с французскую партию не посмеют принуждать народ к наложению на себя нового французского ига. Остерман, донося об этом внушение со стороны благонамеренного сенатора, прибавил. При настоящем движении здешней национальной мысли открытие чрезвычайного сейма очень деликатно. Во-первых, с некоторого времени шведы, от мала до велика, приписывают все свои непорядки фундаментальным законам, почему желают их пересмотреть и переправить. К этому стремятся трое важных лиц. Генерал-граф Ферзен, государственный секретарь барон Германсон и полковник Синклер, которые находятся в самом тесном согласии друг с другом и явно хвалятся беспредельную к себе доверенностью королевы. Во-первых, окончательное истощение государственных доходов не достает денег на необходимые государственные потребности. В-третьих, при настоящих вексельных замешательствах к немалому государственному разорению служит остановка в торговле иностранной. В-четвертых, явная ненависть между дворянским и мещанским чинами. И в-пятых, несносная дороговизна необходимых съестных припасов. Вину всего этого народ возлагает на несовершенство правительственной формы и нарушение равновесия между тремя властями – королевскую, сенатскую и государственных чинов. С основанием можно полагать, что первым и главным делом на сейме будет восстановление этого равновесия. И тут нельзя угадать, которая сторона перетянет. Мне предписано сохранять равновесие между партиями посредством внушений. Но теперь одних внушений недостаточно. Когда французской партии не будет большой денежной подпоры из Франции, то она соединится с придворную партию, и тогда старинные бонеты, колпаки, останутся яко овцы без пастыря и мало-помалу исчезнут. А придворная партия получит всю силу в свои руки, и на чем она остановится – это предсказать трудно. Панин заметил. Трудно ожидать, чтоб шведская нация обратила свою любовь и доверенность к здешней стороне, имея вовеки чувствовать и Российской империи приписывать потерю своей консидерации и инфлюенции в европейских делах. И особливо настоящее свое весьма изнурительное состояние –